Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaito pranašo Elijahu pakilimas ir karalius Ахазия. Tema našoj сегодняшней lekcijai – царь Ахазия и вознесение пророка Ильяу. Об этом рассказывает нам первая глава второй книги царей, где сказаны следующие слова. «И восстал Муав против Израиля по смерти Ахава». После смерти царя Ахава, о котором мы с вами подробно и много говорили, первый симптом гибели царства Израиля оказалось то, что царство Муава восстало против Израиля. Ахазия же провалился через решетку в верхней его комнате, что в Шамроне. Ахазия, сын царя Ахава, который воцарился по смерти своего отца, провалился немножко под пол. И, как здесь написано хорошо на русском языке, занемог. После этого он слегка занемог. «И послал посланцев и сказал им, идите и вопросите Баальзвува, божество Икронское, выздоровлю ли я от этого недуга». Для того, чтобы узнать будущее, люди тогда старались узнавать будущее, не то чтобы как-то принимать какие-то действия, какие мы сегодня пытаемся предпринять для того, чтобы исправить ситуацию. Они, естественно, делали то же самое, но заранее хотелось бы знать результат. Вот они тоже хотели знать результат. И, в частности, царь Ахазия обращается к Баальзвуву, божеству Икронскому, для решения вопроса о будущем своего выздоровления или, соответственно, смерти. Ангел же Господень сказал пророку Илияру, «Встань, поднимись навстречу посланцам царя Шамронского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Баальзвува, божество Икронское?» И опять появляется пророк Илияру, который мешает царству Израиля жить в рамках божеств Икронских и прочих. «За это так сказал Господь, не сойдешь ты с постели, на которую взошел, а непременно умрешь». И пошел Илияху, и возвратились посланцы к Ахазию, и сказал он им, что это вы возвратились? И сказали они ему, поднялся человек нам навстречу и сказал нам, идите возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так сказал Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Баальзвува, божество Икронское? За это не сойдешь ты с постели, на которую взошел, а непременно умрешь. И сказал он им, каков на вид тот человек, который поднялся вам навстречу, и сказал вам эти слова. Они сказали ему, человек тот волосатый и кожаным поясом перепоясан по чреслам своим. И сказал тот, это пророк Илияу. То есть идентификация того, что человек, который предстал перед посланцами, был с длинными волосами и перепоясанный кожаным ремнем, было достаточно для того, чтобы у царя не осталось ни одного сомнения, что это пророк Илияу. Перепоясанный ремнем, значит, пророк Илияу. Все это нам требуется понять. «И послал к нему начальника 50 человек с его пятидесятком, и тот взошел к нему, и вот пророк Илияу сидит на вершине горы. И сказал он ему, человек Божий, царь сказал, спустись». И отвечал Илияху и сказал начальнику 50, «Если человек Божий я, то пусть сойдет огонь с неба и сожжет тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и сжег его и пятидесяток его. И опять послал он к нему другого начальника 50 с его пятидесятком и сказал тот, «Человек Божий, так сказал царь, быстро спустись». И отвечал Илияху и сказал им, «Если человек Божий я, то пусть сойдет огонь с неба и сожжет тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба, и сжег его и пятидесяток его. И послал в третий раз еще начальника 50 с его пятидесятком. И поднялся, и пришел третий начальник 50, и пал на колени перед Илияху. И умолял его, и сказал ему, человек Божий, «Прошу, да будет дорога душа моя и душа рабов твоих этих 50 в глазах твоих». Вот сошел огонь с неба и сжег двух первых начальников 50 с их пятидесятками. Но теперь да будет дорога душа моя в глазах твоих. И сказал ангел Господень Илияху, спусти с ним, не бойся его. И встал он и спустился с ним к царю. И говорил он ему, так сказал Господь, за то, что ты послал посланца вопросить Баальзвува, божество Икронское, будто нет Бога в Израиле, чтобы вопрошать слово его, не сойдешь ты с постели, на которую взошел, а непременно умрешь. И умер тот по слову Господню, который изрек Ильяху, и стал царем вместо него Йорам, брат его, во второй год царствования Йорама, сын Йошафата, царя иудейского, так как сына у того не было. Остальные деяния Ахазияху, которые он совершил, описаны в книге летописей царей израильских. До сих пор первая глава второй книги царей. Итак, первое, что нам нужно понять, почему пророк Ильяху столь жестоко отнесся к царю и сотни солдат его армии, спустив на них огонь с неба, когда два пятидесятка вместе с офицером во главе, с капитаном пятидесятка, были сожжены огнем. Для начала мы с вами говорили, что тшува царя Ахава задержала исполнение пророчества об уничтожении его дома, так что это не произошло в дни жизни его, а произойдет в дни жизни его потомства. Царь Ахав, самый нечестивый царь Израиля, делает тшуву, и в результате этого самое большое страдание и горе гибели царства Израиля не произойдет у него на глазах. Ваивша Муав. И Муав восстал против Израиля. Первый симптом смертельной болезни, первый этап наказания дома царя Ахава, как говорит Малбим. Муав был подчинен Израилю. Муав – символ разврата самого происхождения Муава, когда Лот со своими дочерьми совершает кровосмешение, и в результате образуется Муав. И Муава, имея какой-то потенциал, в частности, потенциал Машииха, да, что Рут происходит от Муава, Муав, тем не менее, был в состоянии подчинения еврейскому народу, что в первую очередь предполагает не какое-то физическое, материальное подчинение, платить дань и прочее, а предполагает определенную зависимость от тех концепций, от тех ценностей, которые были у еврейского народа, и, соответственно, они их в какой-то мере, будучи родственниками, разделяли тоже. Так вот, «Ваивша Муав» и преступно поступил Муав против Израиля – это первый симптом смертельной болезни, в котором находится царство Израиля. Радак отмечает, что Ахазия был грешнее царя Ахава. Царь Ахав был идеологический идолопоклонник, это был человек, который восстал против Бога Израиля, но у него самого была некая идея. Он имел большой потенциал, и вместо своего большого потенциала он был большой грешник, но он был грешником концептуальным, он был аристократом. Его сын был грешник более такой упрощенный, поэтому царил он не 24 года, как царь Ахав, а 2 года. Что происходит? Под ним провалился пол. То есть, в некотором смысле, земля его поглотила. Царя Израиля. Что делать? Надо узнать будущее, как оно все там сложится. В результате посылает Ахазия к Бааль-Звуву. Кто такой Звув? Это муха. Бааль-хозяин, хозяин мухи. Что это такое? Вместо Бога Израиля он к мухе посылает, чтобы муха сказала, как там он вылечится от этого или нет. На самом деле он совершенно не был глупым царем. Он посылал куда нужно. Почему? Потому что муха, она ответственная за процесс гниения. Там, где гниение, там муха. Поэтому нужно было и к божеству Икронскому. А что такое город Икрон? Это город филистимлян. А филистимляне – это состояние отсутствия завета. Вот именно туда он и посылает. Там, где отсутствие завета, там, где процессы гниения, там очень хорошо тоже можно, пользуясь определенными концепциями идолослужения, дать ответ на какой-то вопрос. В результате посылает он к мухе. И пророк Ильяху, встретив посланцев, говорит: «Гамита ашер алита алей ло тиред мимена». «Та кровать, на которую ты взошел по болезни своей, не спустишься ты с нее, ибо послал ты к филистимлянскому богу Экрону». Пророк Ильяху останавливает поход посланцев царя к идолопоклонникам, чтобы показать, что есть Бог в Израиле, есть пророк в Израиле, и есть истинная картина мира в Израиле. Хвот и лававот, говорит следующее. «Коль од шавода зара мауса ушфила ютер гаю логати махаре, яцерара масита таада махарей гара агамур». Чем больше авода зара, идолопоклонство, было омерзительное и приниженное, тем больше цари Израиля стремились за ним. Ибо злое начало ведет человека к полному злу. То есть, когда человек деградирует и падает, то его удовлетворить можно только злом более консистентным, более концептуальным и более мерзостным, потому что недостаточно мерзостные вещи, они соблазна в себе мало заключают. Поэтому требовалось по полной программе. Так говорит Ховот Элевавот. Рабби Менахем Мендель из Шклова, один из великих учеников Виленского Гаона, говорит следующие слова. «Убешорешек душа, иш баль гасеар, гаомед негед баля звув». И в корне святости человек с длинными волосами стоит против бальзвува, против идола мухи. Здесь нам приводится первый намек на длинные волосы пророка Ильяву. Как то, что его волосы концептуально стояли против противоположной ценности. Мухи ответственны за процессы гниения. Что же такое за волосы, и что это за история. Батэ-Мидрашот приводит нам следующее. Объясняя, в чем же, собственно говоря, заключалась проблема того, что царь Ахазия посылает вопросить божество Экронское. Бен-Адад, который был царем Арама, заболевая, посылает пророку Илише узнать о своей судьбе. Царь Ахазия посылает к Бальзвуву, и результатом этого стало следующее. «Мияд нитла малхут мишумрон, венитнал и дамесек». Сразу же было отнято царство от Шамрона и было передано Дамаску. Когда царь-идолопоклонник посылает к пророку Илише узнать, выживет ли он от своей болезни, а царь Израиля посылает к Бальзвуву, царство переходит к Дамаску. Это то, что принес царь Ахазия царству Израилю. Должен отметить, что не евреи сегодня с очень большим интересом слушают Тору, а евреи чуть-чуть послабее немножко. Поэтому мы находимся в состоянии подчинения. Мы находимся в состоянии изгнания по этой причине. Нет ничего нового под солнцем. Вы хотели актуалию. Вот, пожалуйста, актуальный вывод из темы. Кто был пророк Ильяху? Иш бааль сеар вейзор ор бематнав. Пророк Ильяху, когда спросил царь, как выглядел тот человек, который пришел и предстал перед вами, сказали они, человек с волосами, и опоясан он кожаным ремнем. И понял царь Ахазия, что это пророк Ильяху. У него не осталось в этом никакого сомнения. Чем волосы и кожаный ремень помогают пророчеству и миссии, которая была у пророка Ильяху, миссии спасения Израиля от пропажи и от уничтожения? И каким образом подобного рода информация может однозначно идентифицировать, что это пророк Ильяху, а не кто-нибудь другой? Каббала отмечает нам, что волосы являются символом влияния на Тогу, символом влияния на хаос. Поэтому женщины обычно покрывают волосы, потому что их влияние должно быть направлено внутрь дома, а не за его пределы. А мужчины волосы не покрывают. Наша кипа не предназначена для покрытия волос, она предназначена для знака некого духовного рабства, которое на нас возложено. Но мы не волосы покрываем как таковыми. Поэтому задача мужчины как раз оказывать влияние. Поэтому символ волос – это символ духовного влияния на Тогу, на материальный хаос, на состояние неясности, на состояние, в котором отсутствуют духовные формы. Это идея волос. Что такое кожаный ремень? Перкей де Раби Элиэзер сказано, что ремень пророка Илиягу был сделан из кожи барана Акидат Ицхак, жертвоприношения Ицхака на горе Мурия, на храмовой горе. Когда Авраам Авину было дано испытание принести жертву своего сына, и в результате вместо сына был принесен баран, то этот баран не пропал. Из его кожи пророк Илиягу имел ремень, и на арфе из сухожилия этого барана играл царь Давид. Так что осуществилось благословение Боза, Вегашем Имо, и Бог с ним. Та музыка, которая выходила из-под руки царя Давида, была осуществлена на арфе из сухожилий барана жертвоприношения. У пророка Илиягу был ремень из кожи этого барана. Этот баран – вечное свидетельство самопожертвования Ицхака во имя истины, который добровольно пошел на всесожжение, будучи во взрослом возрасте. Добровольно, будучи готовым исполнить заповедь Творца, хотя она абсолютно не входила в тот теологический мир верований, которые были у Авраама, у Ицхака, человеческое жертвоприношение. Тем не менее, Бог сказал, мы не понимаем, почему это так, и Ицхак идет добровольно на жертвоприношение. Пророк Илиягу ходит по Израилю, опоясанный ремнем, который является символом завета, служения и символом величия наших праотцев. Как на это реагирует народ?
Никак.
Перевязанный ремнем, понятно, что это пророк Илиягу. Однозначная идентификация. Больше никто с таким ремнем не ходит. Что в связи с этим? Народ бросался делать шуву и отказываться от идолов? Ничего подобного. Народ жил как? Живет. В результате царь Ахазия посылает армию арестовать пророка. 50 человек с капитаном во главе посылает на арест пророка. И вот тогда спускается огонь с неба. Когда пророк Илиягу с ремнем ходит по Израилю, и царь приказывает его арестовать, вот тогда огонь с неба спускается. Уже ничего не остается. Уже надо учить болью. Уже ничего не остается. Сожгли первых 50, посылают вторых. Сожгли вторых, посылают третьих. Ничему не учится даже в такой ситуации. Но там третий капитан оказался более разумный. Он понимает, что в иудаизме число 3 – это хазака, это презумпция того, что всегда так будет. И как-то ему не хотелось на своем личном примере доказать, что пророк Илиягу обладает способностью, обладает такими заслугами, таким величием, что ради него огонь спустится в третий раз. Он не хотел доказывать на себе. Поэтому обратился с молитвой. В результате пророк Илиягу приходит к царю и объясняет царю о том, что есть Бог в Израиле, и совершенно не обязательно посылать к мухам и к филистимлянам, суть которых необрезанность и нарушение любого завета. Так все и происходит. Ахазия умирает. И теперь пророк Илиягу просит Всевышнего забрать душу его из этого мира, ибо народ безнадежно болен и не подлежит спасению. После этого пророк Илиягу оказывается в неком состоянии, я бы не назвал это полным отчаянием, но состоянием, когда ему говорить не с кем. Он ходит с ремнем из кожи барана нужного по Израилю, а народ живет по-прежнему. Никого это не волнует. Представьте, пророк Илиягу понимает, что он как механизм спасения Израиля эффективным быть не может. И просит Всевышнего, чтобы тот оказал ему пакелемос, вознесение и выход из этого мира. Ибо суть пророка Илиягу – это ревность за Бога Израиля. И он просто больше в этом мире быть не мог. Когда весь мир презрел Бога Израиля, Он больше в этом мире жить не мог. Вторая глава книги Мелахим 2 рассказывает нам о вознесении пророка Илияху. Сказаны следующие слова. «И было, когда Господь захотел вознести Илияху вихрем в небо, шел Илияху с Илишей из Гилгаля. И сказал Илияху Илише: прошу, останься здесь, ибо Господь послал меня в Бейтель. Но сказал Илиша: как жив Господь и жива душа твоя, что я не оставлю тебя. И спустились они в Бейтель, и вышли к Илише ученики пророков, которые в Бейтеле, и сказали ему: знаешь ли ты, что Господь берет сегодня господина твоего от главы твоей? И сказал он: знаю я, и молчите. И сказал ему Илияху: Илиша, прошу, останься здесь, ибо Господь послал меня в Ерехо. И сказал он: как жив Господь и жива душа твоя, что я не оставлю тебя. И пришли они в Ерехо, и подошли к Илише ученики пророков, которые в Ерехо, и сказали ему: знаешь ли ты, что Господь будет сегодня забирать господина твоего от главы твоей? И сказал он: знаю я, и молчите. И сказал ему Илияху: прошу, останься здесь, ибо Господь послал меня к Ярдену, пересечь реку Ярден, чтобы прийти в Иорданию. И сказал он: как жив Господь и жива душа твоя, что я не оставлю тебя. И пошли они оба. А 50 человек из учеников пророков пошли и стали напротив вдали, а они оба стали у Ярдена. И взял Илияху плащ свой, и свернул, и ударил воды, и расступились они туда и сюда, и перешли они оба по суху. Пророк Илияху и пророк Илиша пересекают Иордан по суху. Река останавливает свое течение перед пророком Илияху. Мы должны будем понять, почему, что это за символ, зачем это нужно. Опять же, река Иордан, она маленькая река, поэтому, если бы здесь не касалось каких-то утонченных духовных концепций, то это бы не рассказывали, а сказали бы, что он пришел в Вильнюс, пророк Илияху, и река Вилия остановила течение своих вод. Тогда бы это было более, с материальной точки зрения, существенно. Но пересечение реки Ярден, которая всего несколько метров в ширину, как бы, в общем, не является таким уж большим чудом с материальной точки зрения. Поэтому нам нужно понять концептуально, что такое река Ярден, и почему концептуально она в тысячи раз более важна, чем река Вилия со всеми остальными реками мира. Почему остановка реки Ярден свидетельствует о чем-то намного более глобальном, чем если все реки вместе взятые остановили бы свое течение. Нам это надо будет понять, и мы поймем. И было, когда они перешли, Илияху сказал Илише: проси, что сделать мне для тебя, прежде чем я буду взять от тебя. И сказал Илиша: прошу, пусть дух, который на тебе, будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты попросил. Если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то сбудется тебе это, а если нет, не сбудется. И было, когда они шли и разговаривали, и вот появилась колесница огненная и кони огненные, и отделили они одного от другого, и вознесся Илияху вихрем в небо. Илиша же, увидев это, вскричал: отец мой, учитель мой, колесница Израиля и всадники его, мощь Израиля, и больше не видел его. И схватил он за одежды свои, и разорвал их надвое, и поднял он плащ Илияху, который упал с него, и пошел назад, и стал на берегу Ярдена. И взял он плащ Илияху, который упал с него, и ударил им воды, и сказал: где Господь, Бог Илияху? И ударил он воды, и расступились они туда и сюда, и перешел Илиша. Илиша переходит реку Ярдан в третий и последний раз в истории. Третий раз. Пророк Илияху переходил второй. Давайте попытаемся понять, что это за история Пакелимос. Что это за вознесение пророка Илияху? Берох Сара, вихре бури. Вихрь буря предполагает некоторое наличие хаотических сил. Да? Вихрь и буря ломают и несут все, что угодно. Этот вихрь и буря, в терминах Каббалы, тот вихрь и буря, который забрал пророк Ильяву, называется «Коль дмама дака» – «Голос тонкой тишины». Для бедуинов, которые там пасли верблюдов, это был вихрь и буря. Для пророка Илиши это был голос тонкой тишины, который он увидел, который и был тем самым откровением, которое было у пророка Ильяву на горе Синай. Как объясняют нам комментаторы, что это та колесница, которой Всевышний управляет этим миром, она и есть голос тонкой тишины. Та колесница, которую описывал пророк Ехескель, говоря «много ласавив», что свечение вокруг нее. Самые возвышенные духовные проявления Бога в этом мире. Для человека, который не достиг этих постижений, этого видения, это руах сара, это дух бури. Для человека, который видит и понимает, это голос тонкой тишины. Все зависит от того, где ты, каковы твои постижения. Для тебя это грубые формы материальных или пусть даже духовных катастроф. Или это для тебя тонкое видение картины мира. Это еще один из актуальных выводов, который можно сделать. Смотри на процессы. Стараясь увидеть, ты можешь смотреть на процесс в зависимости от твоего развития, ты видишь в них либо грубое, материальное и упрощенное, либо видишь более утонченную реальность. То есть, какую реальность ты видишь, в какой реальности ты живешь? Ты живешь в грубой реальности, где все является бурями, смерчами и воздействием хаоса, или ты живешь в реальности утонченной? Это вопрос к тебе. Итак, вознесение пророка Ильяху. В высшей степени неожиданная концепция. Ничего подобного в еврейском народе не повторялось ни до, ни после. И только уже в более новое время у представителей других религий возникли, соответственно, в рамках плагиата, тоже все и христиане возносились, и мусульмане возносились. А первоисточник был взят был отсюда. Евреев уже никто не возносился, кроме пророка Ильяху, ни до, ни после. Пророк Ильяху чем-то оказался особым. Все остальные у нас уже до пост новейшей истории, все остальные у нас умирали. Пророк Ильяху вознесся живым на небо. Итак, пророк Ильяху отправляется перед своим вознесением сначала в Бейтель, после этого в Иерихон, и после этого за границу, в Иорданию. И нам нужно будет понять, почему в Иордании лучше возноситься, чем Иордания для вознесения более подходящая территория. Аэродромы там более были удачные в тот момент, или какая-то была другая причина. Обратите внимание, откуда они выходят, пророк Ильяху и пророк Илиша, из Гилгаля. Где находится Гилгаль? Возле Ерехо, прямо на реке Иордан. Они делают огромный крюк, проходят огромный крюк, захватывая Бейтель, возвращая сразу же назад в Ерехон, Гилгаль, и пересекают Иордан, воды которого останавливаются. При всем при этом пророк Ильяху обращается к своему ученику Илише, говоря, чтобы «Шев на по, останься здесь и...» Не хочет, чтобы пророк Илиша сопровождал его. Но пророк Илиша говорит, как жив Господь, я не оставлю тебя. По какой причине отсылает его пророк Ильяву? Раши говорит, «Хафеца я ли дахото, мехамата нава шило ере бегилакхо». Желал пророк Ильяву отправить его из-за скромности своей, чтобы не видел тот, как он будет взят на небо. Пророк Ильяву не хотел публично возноситься по причине скромности.
Но при этом все массово знали, что он уже будет возноситься. Куда они приходят, все говорят, да, сейчас.
При этом все массово видели, что в мире происходит какое-то глобальное изменение, в результате которого пророка Ильяху в этом мире не будет. Мы будем об этом говорить. Перед вознесением пророк Ильяху совершает последний тикун ацмо в Эрец Исраэль, последнее исправление себя и земли Израиля, проходя через Бейт-Эль, Ерехо и реку Иордан. Итак, почему возноситься нужно за границей, а не на территории святой земли? Первое место — Бейт-Эль. Рав Хаим Виталь, ученик Аризаля, в книге Цадаат пишет, что Бейт-Эль — это место в земле Израиля, связанное с Иерусалимским храмом и с воскрешением из мертвых. Это особая точка. Пророк Ильяу проходит особые точки земли Израиля, совершая там последнее исправление, которое он может совершить. Бейт-Эль, там была вершина лестницы, которую видел наш праотец Яков. Это та вершина, через которую человек связан с вечностью, то есть с Иерусалимским храмом и с воскрешением из мертвых. Туда приходит пророк Ильяу. Он не заходит на территорию Бейт-Эля. Он подходит к Бейт-Элю, потому что в Бейт-Эле на тот момент стоят золотые тельцы. И вокруг них прыгают священники из числа народа. И они, Бейт-Эль, место, особое место связи с Богом, объявили пустыней, в которой именно золотые тельцы могут обладать той техникой, чтобы принести божественное присутствие в пустыню. Бейт-Эль объявлен пустыней царями Израиля. Туда приходит пророк Ильяу перед своей смертью, опоясанный ремнем в одежде пророка. Следующая точка – Ерехон. Ключ к земле Израиля, стены Ерехона, единственные стены города падают, когда еврейский народ достоин того, показывая, что мы, когда мы достойны земли Израиля, захватываем без хаоса. Что материя отступает перед духом. Это стены Ерехона. Ерехон – это ключ к земле Израиля. Когда будем изучать с вами книги Судей, мы изучим конкретно, что там произошло. Третье – Ярден. Почему пророк Ильяху пересек реку Ярден? Пророк Ильяху приходит к месту захоронения Моше Рабейну, место, которое никто не знает. Туда приходит пророк Ильяху. Для того, чтобы получить последнее постижение, которое необходимо ему в этом мире. Последнее. Это последние шаги, которые пророк Ильяху проходит в этом мире. В Бейт-Эле, в Иерихоне пророк Ильяху встречают по 50 пророков. Те 50 пророков, которые жили где? В Израиле. Мы сейчас не говорим с вами про Иудею. В Иудее были свои пророки. Пророк Ильяху был прислан для того, чтобы спасти царство Израиля от полной пропажи, которая произошла совсем немногим после. После того, как он поднялся на небо. Когда он отчаялся, когда его кожаный ремень уже не мог оказать влияние на людей. Люди смотрели на кожаный ремень. Все знали, что это ремень барана жертвоприношения Ицхака. И все спокойно занимались своими делами. Идут, встречают две группы по 50 пророков, которые все видят. Которые видят изменения, которые происходят в этом мире, в условиях того, что пророк Ильяу поднимается на небо. Они видят, что мир становится темнее. В мире потемнело. И они об этом говорят пророку Илише. И эти 50 великих людей, две бригады по 50 великих людей, они живут в Израиле, они каждый пытается спасать Израиль от пропажи. Их называют сумасшедшими, как мы видим с вами дальше. Сумасшедшие. Малбим говорит, «Улайо тама навиим ших био вадия ганави бемаарот», что эти две группы по 50 пророков, которые встретили пророка Ильяу, где они находятся? Одна в Бейт-Эле, а другая в Иерихоне. То есть те особые точки, от которых зависело будущее царства Израиля, там две бригады по 50 пророков, которые мешают людям наслаждаться золотыми тельцами и спокойной жизнью в Иерихоне. Мешают. Про Бога рассказывают. Малвин говорит, что откуда взялись эти две группы пророков, что это может быть те, кого спас пророк Авадия, когда скрывал их в пещерах, в двух пещерах у 50 человек. Те самые пророки. Пророки видели, что пророк Илияху покидает этот мир, ибо Боолам Гаасия в мире, в самом нижнем мире материи, изменилась вся реальность, в мире стало темнее. Тосефта. Ад шело нигназ Илияху, гайта руаха кодыш мирубаба Исраэль. До тех пор, пока не пропал пророк Илияху, Руаха Кодыш, Дух Святости, был в изобилии в Израиле. После того, как пророк Илияху возносится, мир становится темным. Наступает тьма. Принципиальная тьма, которая уже не справляется. Темно становится навсегда. Вознесение пророка Илияху. Зогар говорит следующее. Векигех яхил Илияху лисалка лишамаим, вера кулгу шамаим, ло яхлил ли мизбаля филу гарина кехардаль, мигуфа дегай алма. Зор задает вопрос, каким образом пророк Илияху мог подняться на небо? Ведь все небо не может вынести даже размером с горчичное зернышко от телесности этого мира. Даже с горчичное зернышко телесности этого мира на небесах вынести невозможно. Как пророк Илияху мог подняться на небо? Поэтому мы можем сделать еще один ответ на актуалию, о том, что нужно в своей жизни пытаться от плотскости удаляться, что даже горчичного зернышка нашего бытия на небе не принимают. Еще один вывод. Нужно стремиться здесь уже к какой-то другой жизни. Зогар дает ответ. Илияху ломит кишарбный алма. Пророк Илияху не умер так, как остальные люди на земле. Бегин де кула гавы милана дехай веломи гуафа. Что весь он был связан с деревом жизни, а не с земным прахом. Тот, кто связан с деревом жизни, говорит Зогар, а не с земным прахом, у него происходят совершенно другие события в этой жизни. Он живет совершенно другую судьбу. У Бегинда из-за этого и стал Иклаила, поэтому он смог подняться на небо. Веломит киорах кольбны алмы. Он не умер, как обычно происходит со всем живым. Дераит пашет гуфа минруха, ибо его тело отделилось, отдалилось от духа его. Веиштаир малаха кадиша, и он остался ангелом священным. Кешар кадиша эльонин, как остальные священные и возвышенные. Вавич лихут и беалма. И он продолжает осуществлять миссию свою в этом мире. Пророк Илияху периодически открывается здесь великим, который находится в состоянии мессирус нефиш, самопожертвования. Пророк Илияху открывался многим людям в этом мире в разных ситуациях. Но у всех этих ситуаций есть один общий знаменатель. Когда люди находятся в состоянии самопожертвования, там открывается пророк Илияху. Пророк Илияху не летает в бизнес-классе, не живет в условиях бизнес-класса. Пророк Илияху открывается там, где самопожертвование, там, где богатство, порядок, где чины и должности, там ему делать нечего. Ему там нет ему места. Там плотскость, в которой нет связи с небом. К таким пророк Илияху не приходит. Разве только сказать, что непременно умрешь. Те, кто к Бальзву посылают, пророк Илияху может к ним прийти и сказать им, что ты кида умрешь. Книга Зогар однозначно описывает процесс перехода человека в состояние ангела. Есть такие условия, когда человек может перейти в состояние ангела. Когда дух человека отделяется от плоскости. Когда плоскость в стороне. Это то, что вы говорили, что от нас иудаизм требует. Так чуть-чуть немножко вести еврейский образ жизни чуть-чуть. Или иудаизм от нас требует бесконечности и того, что вообще стоит за пределами наших возможностей. Ответ – иудаизм от нас требует бесконечно. А не в рамках иудаизма на кошерной сковородке что-то там жарить и дальше оставаться самим собой. Сковородка должна быть кошерная, но это недостаточное условие. Нам необходимо перейти в некое состояние, которое называется состоянием ангела. Потому что текст нас учит, это не история о пророке Ильяху, что был у нас некий такой пророк Ильяху, который вот сделал, а дальше, а теперь давайте мы покушаем в связи с годовщиной вознесения пророка Ильяху, как во все еврейские праздники обычно говорят. Евреи кого-то победили, а теперь давайте мы по этому поводу слегка с вами покушаем. Так вот, мы с вами не историю учим, мы с вами учим Танах, суть и предназначение которого сделать человека праведным. Как можно сделать человека праведным, когда величие истины раскрывается перед его глазами, только и всего. Зогар описывает нам состояние подъема пророка Ильяху. Когда мы говорили с вами, был вихрь бури, то во время этого вихря бури произошел, в частности, Зогар нам описывает, один интересный эпизод. Когда пророк Ильяху поднимался на небо, на его пути встал Малах Амавит, ангел смерти. Там, где буря, там ангел смерти должен быть. Человек поднимается на небо. Обычно это происходит через ангела смерти. Ангел смерти появляется на пути Ильяху. Сказал ему Всевышний: небеса сотворены на условии, чтобы туда мог подняться пророк Ильяху, ибо он отличается от остального творения и может удалить тебя, то есть ангела смерти, из этого мира, и непостижимы тебе его силы. Ангелу смерти непостижимы силы пророка Ильяху. Небеса устроены на условии, что пророк Ильяху мог туда подняться живым. Это условие создания небес. Те небеса, которые были созданы в первый день творения, были созданы на условии, что пророк Ильяху туда поднимется. Это определение небес. Небеса – это место духовное, которое не терпит плотскости даже на величину горчичного зернышка, которое предназначено для абсорбции пророка Ильяху. Это определение небес. И говорит ангелу смерти, что непостижимы тебе его силы. Ангел смерти отвечает: представь мне возможность спуститься к нему. Сказал Всевышний: спускайся. Когда увидел пророк Ильяху ангела смерти, придавил его ногой и захотел удалить из этого мира, но не позволил ему Всевышний. Уж полностью изменить реалии в этом мире Всевышний пророк Ильяху не позволил. Пророк Ильяху придавил его и поднялся на небо. Ангел смерти в этом мире остался придавленным до сегодня. Придавленным ногой человека, придавленный ногой великого. До сегодня. И это мешает ему осуществлять свою задачу. Придавленный уже здоровье не то. Придавленный. Уже не то здоровье, не та энергия.
Что это значит? Как это проявляется? Умирали, до того умирают.
Смотри, Дима, я не думаю, что мы с вами сейчас будем говорить о том, в чем выражается, что ангел смерти придавленный. Да? Смотрите, уже и так мы раскрыли с вами из Зогара такие тайны, которые дальше двигаться уже не стоит. Смотрите, есть вещи, которые дали Хакима Беренизе достаточно мудрому намеком. Здесь мы уже с вами не сможем дальше продвигаться. Просто это будет неправильно. И тогда у нас цикл будет совершенно другой уже. Не Танах, а уже вещей более скрытых. Говорит Зор: Тахази, коль гагу барнаш, дематнивели акодыш баругу, ло яхиль малаха мавет, лишь ли табеки шарбны наши. Приди и посмотри. Зор говорит, обратите внимание, говорите, как это понять. Зор говорит: Тахази, приди и посмотри. правильное истинное изучение Каббалы, когда ты начинаешь видеть скрытую реальность. Потом Зоар так говорит, пойди посмотри. Талмуд говорит, Ташма, приди и послушай. Послушай, то есть восприми интеллектуальным воззрением. Зоар и Иерусалимский Талмуд говорят, Тахази, приди и увидь. Задача увидеть. Поэтому если ты не обладаешь способностью видеть тайны, то лишь насколько тебе показывают, ты можешь видеть. Поэтому мы не сможем дальше продвинуться в рамках этого цикла в более глубокое понимание Зоара. Тахази. Коль гаху барнаш, демакни лая кодыш барогу. То каждый человек, который ревнует Всевышнего благословлен, он не может ангел смерти править им, как остальными людьми. Какой критерий того, по поводу кого ангел смерти бессилен? Человек, который ревнует за Всевышнего. Обычно человек ревнует за плоскость свою, чтобы ему погоны не росли и наоборот не поджимали. Погоны не обязательно только у полицейских. У всех есть какие-то погоны, все как-то за свои погоны очень любят ревновать. Ревновать за свой доход, ревновать за уважение к себе и так далее. Так вот, такие люди, они для ангела смерти, даже придавленного, они очень легкая добыча, когда их время заканчивается. Ангел смерти их легко берет, тут даже придавленный справляется. Когда человек ревнует за Бога, вот в этом, наверное, и проявляется придавленность ангела смерти. Что такой человек может продлить себе жизнь для духовного созидания. То есть живите духовно, другими словами. Пересечение реки Ярден. Пересечение реки Ярден осуществилось благодаря тому, что пророк Илияху ударяет воды Ярдена своей одеждой. Адерет Илияху, одежда пророка Илияху. Одежда называется Адерет, плащ. Нецудат Давид говорит, что такое Адерет? Малбуш якара миюхадлы навиим. Это одежда особая, предназначенная для пророков. То есть, возможно, пророки действительно одевались в какие-то одежды, отличные от одежд других людей. Но мы уже говорили с вами про Кашмуэля, который поднялся в плаще. И тогда царь Шауль понял, что это пророк Шмуэль. То есть идентификация пророка Шмуэля была тоже по его одежде, он находился в будущем мире. То есть Адерет могло иметься в виду некая одежда, которая есть место в будущем мире. Но именно эта одежда спадет с пророка Илияху и останется внизу. То есть пророк Илияху поднимается так высоко, что там не остается места ни для чего внешнего. Мецудат Цион отмечает, что Адарто милашон адир, от слова адир великий, то есть одежда великих. Пророк Илияху был одет в одежду великих. Зачем пересекать реку Ярден? Акедес Ицхак говорит, что гая миштутек ла сагот Моше Рабейну рабан шель навиим, что пророк Илияху глубинно желал постичь постижение Моше Рабейну, учителя пророков. Поэтому он приходит на его могилу за пределами реки Ярден. Перед кем останавливаются воды реки Ярден и чем эта река особо отличается от всех других рек на земле? Река Ярден останавливается перед тем, кто достоин войти в землю Израиля. Она останавливается перед Йошуа, еврейским народом, когда из пустыни Синай они приходят в землю Израиля. И там пророку Йошуа дается указание о том, что только если ты сможешь выйти за рамки своего, ты и твой народ сможете выйти за рамки своей плотскости, тогда земля священная воспримет. Будем изучать. Тогда земля священная воспримет. Останавливаются воды реки Ярден, которая определяет границы земли Израиля, перед тем, в ком нет вообще ничего плотского. Малбим отмечает, что имеется в виду. Что такое не иметь плотского? Это что надо делать? Надо изморять себя в постах или нужно? Что надо делать, чтобы плотское в себе уменьшать? Малбим говорит следующее. Когда ангел кормил пророка Илияху лепешкой, который, силы которому хватило на 40 дней постижения на горе Синай, Бетели содра афар мигуфо. Тогда он из своего тела устранил одно из четырех начал, которое прах. Человек создан из четырех начал. Материя создана из четырех начал. Прах, вода, огонь и ветер. Четыре начала. Так вот, когда пророк Илияху ангел кормил лепешкой, основа материи, самой грубой материи, афар, прах, с него была снята. Ахшав бетели содамаем. И сейчас пророк Илияху устранил в себе начало воды, бегуфо, в теле своем. Нишарак и судот арох веаэш. Остались у него только основы ветра, духа и огня. Шейхулим лалот лимала. Они могут подняться наверх. Огонь и ветер могут подняться наверх. Вода и прах наверх подняться не могут. Они могут только внизу здесь, грязь, да, когда прах с водой объединяется. Что происходит? Грязь. Грязь наверх подняться не может, она остается внизу. Что может подняться? Может подняться огонь. И может подняться ветер. Может подняться ветер. Комментаторы говорят, что основа воды, связанная со страстями человека. Основа материи связана с плотскостью человека, с грубостью человека, с его неутонченностью. Основа воды связана со страстями, с желаниями, с тем, что во главе Ецероры находится. Пророк Илияху этот исод, этот фундамент в себе устранил. Поэтому перед ним останавливается кто? Река Иордан. Вода останавливается перед огнем. Вода останавливается перед ветром. Течение воды останавливается перед огнем. Просьба пророка Илиши. Игина пишнаем бурхехалай. Когда пророк Илияху спрашивает его перед моим подъемом, что сделать для тебя, он говорит, пусть духа твоего будет на мне в два раза больше. Говорит пророк Илияху, я не могу этого сделать. Иначе, как если ты увидишь, как я поднимаюсь. Почему? В чем идея? Зохар говорит следующее. Разве подобная просьба могла зависеть от пророка Илияху? Как пророк Илияху мог ему дать в два раза больше или не дать? Как это могло от него зависеть? Ответ. Рацион ерав яасе. Желание боящихся его Всевышний исполнит. Всевышний исполняет желание боящихся его. Тех, кто обладает способностью трепета перед божественностью, их желания свободны от грубых форм материи, таких как вода и прах, их Всевышний исполняет. То, что связано с огнем и с ветром, Всевышний исполняет. То, что с прахом и то, что с грязью, с прахом и с водой. Всевышний иногда дает человеку, бросает, как кость собаки. То, что ему нужно по грязи его. В надежде на последующее исправление. В надежде, что человек потом исправится. Тогда ему дают авансом или, не дай бог, еще хуже, когда уже нет шансов на исправление, тогда Всевышний просто бросает кость, как псу. Только живи, чтобы другие видели, что у тебя есть успех и что ты грешен. И чтобы таким образом ты скрывал истинную картину мира. Всевышнему нужны еще такие занавесы, которые его застилают. Вот ты будешь занавесом служить. Застилающим Бога, поэтому он тебе даст все. Это самое страшное состояние. Сефер Икарим. Амар ло Илияху. Гекшет Алишоль, сказал пророк Илияху, пророк Илиши, тяжелого попросил ты. Ившар латед хаханала микабель. Невозможно дать подготовку получающему. Ютер минга немца и цве. Я не могу дать тебе большего, чем есть у меня. В два раза. Как могу можешь просить от учителя своего дать в два раза больше, чем есть у тебя? Человек не может дать больше, чем есть у него. Сегодня американцы доказали, что можно войти в минус, войти в кредит и потреблять больше, чем есть у тебя. Но давать больше, чем есть у тебя, ты не можешь. В два раза. Как можно просить в два раза? Велазе Амарлу, и поэтому отвечает ему пророк Илияху. Шеим Ереото, что если увидит его, Ахарейший Елакор, после того, как будет поднят, то тогда он сможет ему дать это. Если пророк Илиша увидит пророка Илияху в состоянии вознесения. А именно, если пророк Илиша удостоится лекабель, получить от пророка Илияху после вознесения, точнее, во время вознесения, когда он будет на высшей ступени, то тогда пророк Илияху сможет пророку Илише передать новое влияние. Весь вопрос, что ты видишь во время вознесения. Ты видишь, как бедуины, которые пасли там скот в это время, а сегодня претендуют на святую землю. Ты можешь увидеть там руах сара, бурю и ветер, и хаос. Или ты сможешь увидеть голос тонкой тишины. Если видишь бурю и ветер, то понимаешь, что евреи там опять что-то начудили. А если видишь голос тонкой тишины, то ты сможешь увидеть в два раза больше, чем пророк Илья. Вопрос, насколько ты развит, насколько твое видение мира развито. Что ты видишь в этом мире? Видишь грубые вещи или внутри грубых вещей ты видишь утонченное? Ты видишь эти занавесы, которые скрывают Бога? Или ты умеешь смотреть сквозь занавесы и видеть голос тонкой тишины, о котором сказано «нога лосавив» – свечение вокруг него? В каком мире ты живешь? В мире свечения или в мире тьмы? Шито Клаусима. Это вопрос. Если пророк Илиша увидит, как поднимается пророк Илияху, то пророк Илияху сможет ему передать еще урок уже в состоянии вознесения. Так и произошло. Пророк Илиша его увидел. Илкут Шимони отмечает, «Бехоля да митканэ хуц мибновы толмидо», что, говорит Илкут Шимони, что каждому завидует человек, ревнует человек, каждому ревнует человек, кроме сына своего, ученика своего. Когда сын и ученик делают достижения, то человек не завидует ему. Огненная колесница, реха весусим, как объясняет Малбим, Я Миркавара Элукит, Шебо Мангигу Мажгиехал Исраэль. Что это за огненная колесница, которая в буре подняла пророк Илияху на небо? Это та божественная колесница, которой Всевышний управляет и наблюдает над Израилем. То есть колесница не в смысле транспортного средства на небо, а это престол славы, который описывает пророк Ихескель, который управляет этим миром. Это сам этот престол славы, он же управление. Им управляется весь мир. Увидев, как поднимается его учитель, пророк Илиша рвет одежды, как объясняет Авод де Раби Носен, «Шегинахта коль гадор ятом, ибо ты оставил все поколение сиротой». Когда пророк Илияху поднимается на небо, все поколение осталось сиротой. Это суть отношения к Гдуле Исраэль, к великим Израилю. Когда умирают великие в Израиле, поколение остается сиротой. Если ты этого не чувствуешь, то значит, что от этого великого в Израиле ты ничему не научился. Если человек настолько невосприимчив, что умирает его отец, и на него это никакого впечатления не оказывает, значит, он действительно от этого отца ничего не получил. Вообще ничего. Если умирает великий в Торе, ты как бы ни одного слова от него не слышал, ни одного элемента мудрости не получил, и никак не повлиял, то умер. Это означает, что тебе надо... Ты тот сирота, который как сын абсолютно безучастен к смерти своего отца. То есть ничего не получил. Значит, ты неправильно живешь. Ты не знаешь, что такое Гадоль Исраэль. Пророк Илиша рвет одежды, которые рвут по близким родственникам. Рвет одежду, которая не сшивается никогда. Сангедрин говорит, написано, в Талмуде Сангедрин сказано, «Вэйкраэм лишнами» – порвал их на две части своей одежды. «Миламет шерем коим лойлам» – это пришло нас научить, что одежда, которую рвут по учителю своему, остается порванной навсегда. Ее нельзя сшивать. Она не подлежит сшиванию. Это одежда, которая порвана навсегда. Шульхан Арух, книга Галахи, приводит нам это как первоисточник того, что одежду, которую порвали по смерти родителей и учителя, никогда не подлежит сшиванию. Это идет на Галаху, это не просто философия, это Галаха. Если одежда была порвана по любому другому родственнику, ее можно сшить. По родителям и учителю нельзя. Что?
Что с этой одеждой?
Ее можно хранить, можно не хранить, но... Сшивать она не подлежит. Ее можно носить в рваном виде. Сшивать ее нельзя. Потому что состояние траура, в котором ты оказался по потере учителя, оно навсегда. Потому что учитель мог продолжить путь твой для того, чтобы материальности в тебе стало меньше. И этот путь остановился. Поэтому эта одежда не подлежит сшиванию, как и твой путь. Продолжая текст Танаха. «И взял пророк плащ Илиши, который упал с него, и ударил им воды, и сказал, где Господь Бог Ильягу? И ударил он воды, и расступились они туда и сюда, и перешел Илиша». Пророк Илиша, который переходит в землю Израиля через реку Ярден, соответственно, получается, обладает теми же качествами, как человек, который устранил в себе прах и воду. Перед ним расступается река Ярден. «И увидели его издали ученики пророков, что в Ерехо, и сказали, покоится дух Ильягу на Илише». Теперь всем стало понятно. Пророк Ильягу во время своего подъема смог передать какие-то знания для пророка Илиши. И пошли они навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему, вот есть у рабов твоих 50 человек, сильных мужей, просим тебя, пусть пойдут они и поищут господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и бросил на одну из гор, или в одну из долин, но он сказал, не посылайте. Но они просили его очень долго, так что он им сказал, пошлите. И послали они 50 человек, искали 3 дня, не нашли его, и вернулись к нему, между тем, как он оставался в Ерехо, и сказал он им, ведь я же говорил, не ходите. Что это за история? Что это за история с поисками пророка Илияу? Почему пророк Илиша согласился на поиски? Потому что сказано, здесь было приведено, что упрашивали его долго, на иврите сказано от бош, до стыда, а именно, Раша объясняет, что они могли бы подумать, что пророк Илиша не хочет возвращения своего учителя, поэтому и не послал его искать. Не хочет возвращения своего учителя, так могли подумать, поэтому он согласился на поиски, когда уже его совсем давили много. А что имели в виду сами пророки? Они что они имели в виду? Раши говорит: «Миемши нигназалия ругалхавы не сталка руага койдыш». Минганавиим, вышел Лугайтаруха Кодыш Мирбаба Исраэль. С момента, когда пропал Ильягу из этого мира, был забран Ильягу из этого мира, то пропал дух святости от пророков, и не было больше духа святости в изобилии в Израиле. Пророки видели уже картину мира более ослабевшую. Поэтому они посылают разыскивать пророка Ильягу. Малдам объясняет, что они послали искать его тело, думают, что оно упало с него, как плащ. Как плащ упал с него, они думали, что, может быть, тело тоже упало с него. И пророк Ильягу – это что-то отдельное, состоящее из огня и ветра, вихря. А тело что-то отдельное, поэтому это тело нужно каким-то образом придать захоронению, или не знаю, что с этим сделать, поэтому они собирались послать. Так объясняет Малбим. Дальше история пророка Илиши. Его первые шаги в условиях траура по своему учителю, траура, который сопровождал пророка Илишу в течение всей своей жизни. И сказали Илише жители города того, жители города Иерихо: вот местоположение города хорошее, как видит господин наш, а вода плохая, и земля истребляет жителей его. То есть местоположение города хорошее, только есть некоторые трудности. Вода плохая, и земля истребляет жителей, а так в остальном все хорошее. И сказал он: принесите мне новый глиняный сосуд и положите туда соли. И принесли они ему, и вышел он к истоку вод, и бросил туда соли, и сказал: так сказал Господь, я исцелил воды эти, не будет от них впредь ни смерти, ни истребления. И до сего дня исцелены воду по слову Илиши, которое он изрек. Пророк Илиша бросает соль в плохие воды Иерихона, которые приносят смерть, и воды исцеляются. Что это за история? Трактат Сота. Веки миахар демаим раим верец мишакелет эле матувата хен маком аль юшвав. И если вода плохая, и земля истребляет, чем же там тогда хорошо? Ответ: любят люди место, в котором живут. Любят люди. Ничего не поделаешь. Люди любят. О каком городе мы говорим? Город Иерихо. Было проклятие Иешуа каждому, кто отстроит Иерихо. Но запрета на жизнь в Иерихоне не было. Как на той территории, так и на территории возле. Существовал запрет на строительство Иерихона, но не на проживание в городе. Говорит Радак, что воды начали приносить смерть после того, как пророк Илияху закрыл дождь, добавив тем самым к проклятию Иешуа. То есть изначально воды Иерихона были хорошими, но тогда, когда пророк Илияху закрыл дождь, о чем у нас были с вами, соответственно, лекции, тогда эти воды стали нести смерть. Когда пророк Илияху своим декретом добавил к проклятию Иешуа. Малбим отмечает, что плохая вода – это та, в которой чуждые примеси. Там, где к воде добавляются какие-то примеси из праха, там вода становится плохой. Вода хорошая, когда в ней нет праха вообще. Там появлялся прах. То же самое с Торой. Вода сравнивается с источником Торы в нашем учении. Когда Тора истинная и чистая, то она оживляет. Когда в ней чуждые примеси, она ведет к смерти. Эти чуждые примеси в духовных воззрениях ведут человека к смерти. Постепенно или быстро, зависит от того, сколь много примесей. И пророк Илиша вылечил воду, о чем комментаторы говорят, что был нескафуль, было двойное чудо. Вода имела плохие примеси, что делает пророк Илиша? Он добавляет к этому еще соли, еще примеси добавляет, и это очищает воду. Функция пророка Илиши – пророк царства Израиля после пророка Илияху, который видит вдвойне, который совершенно другим способом будет пытаться спасти царство Израиля. Каким? Если вся суть пророка Илияху была итерарута делеэла, пробуждение, итерарута делетата, пробуждение снизу, когда человек должен работать для того, чтобы осуществить свою заповедь, для того, чтобы осуществить свое служение, свое исправление, пророк Илиша будет просить небо оказать помощь людям. Итерарута делеэла, пробуждение сверху. Поэтому у пророка Илиши будет много чудес. Пророк Ильяху было только одно глобальное чудо, связанное с дождем, его составляющей. Пророк Илиши будет много чудес. Вот первое из них. Он показывает людям, что там, где есть желание Бога, там примеси могут излечить воду от примеси. Если только будет желание Бога, нет ничего, чтобы стояло перед Богом. Что ему сказали люди за это? Сказали ему спасибо? Сейчас прочтем. Жители Лихона сказали. Что касается остальных израильтян. Увидим. И поднялся он оттуда в Бетель. Куда идет Илиша? В столицу, в Бетель. Спасать Израиль. И когда поднимался он по дороге, отроки малые вышли из города и насмехались над ним. И говорили ему, поднимись лысый, поднимись лысый. И он обернулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли из лесу две медведицы и растерзали из них 42 мальчиков. И пошел он оттуда на гору Кармель, а оттуда возвратился в Шамрон. Идет в столицу Израиля, Шамрон. По дороге, проходя через Бетель. 42 мальчика, которые были медведицами, растерзаны по слову пророка Илиши, которому сказали спасибо за извлечение воды Иерихона. Спасибо это называлось, звучало «поднимись, лысый». Все, кто, у кого небогатая шевелюра, среди присутствующих, начали как-то не столь уверенно слушать дальше. Я понял. Итак, что это за история? Что это за юноши, которые унижали пророка Илишу, когда всем как бы было видно, что дух пророка Ильяху был на нем. Это было видно всем. В большей и меньшей степени, каждый согласен своим постижением, но всем было видно. Как их называет текст? Наарим ктаним, юноши маленькие. Что такое юноши маленькие? Это что? Каков критерий юноши маленьким? Кто из людей, живущих на земле, подлежит под определение юноши маленький? Юноши маленький, что, каким нужно быть для того, чтобы удостоиться состояния юноши маленький? Об этом говорит Сота. Какие требования есть, чтобы быть юноши маленьким? Сказал Рабби Элазар. Наарим ши минуарим мин гамицвот, ктаним ктанэй муна. Наарим юноши, это те, которые минуарим, вытряхнутые от заповедей. Ктани маленькие, это те, вера которых мала. То есть о их возрасте здесь ничего не сказано. Может быть, одновременно они были еще и в молодом возрасте, не знаю. Но текст нам не об этом говорит. Он говорит, что наарим те, кто вытряхнуты они, а заповеди от них соответственно. А маленькие, у кого с верой было слабовато. Малвин говорит, вегем ядуки гумшах тахат Ильягу, убазу это навуа. Говорит Малбим, что они знали, что пророк Илиша помазан вместо Ильягу, и они презрели пророчество. То есть это не была какая-то грубая детская выходка. Если бы это была грубая детская выходка, текст Священного Писания нам бы это с вами не привел. Были какие-то бараны, которые пророка Илишу назвали лысым. Ну, текст стал бы нам об этом писать. Никогда в жизни. Текст пишет о серьезных вещах, о вещах глобальных, о вещах, которые раскрывают истину, раскрывают суть. Раскрывают суть. Поэтому они базуют на него, а то, что сказали эти наарим ктаним, молодые люди, они презрели пророчество. В чем суть претензии? Наарим ктаним. Чем эти юноши, какие претензии была к пророку Илишу? Явно к пророку Илиши была какая-то претензия. Что это за претензия? Талмуд Сота нам говорит. Шекарахта лейну это маком. Что ты, по-русски невозможно сказать, что ты сделал нам наше место проживания лысым. То есть ты лишил нас жизненности. Обычно, когда у нас претензия к человеку, когда он лишает нас жизненности. Что-то у нас отбирает. Уважение, деньги. Что-то отбирает, тогда у нас претензии. Когда лишает. Когда добавляет жизненности, обычно мы довольны. Когда лишает жизненности, мы обычно начинаем сразу защищаться. Нет, жизненности меня не лишай. Не имеешь права в том или ином виде. Так вот, ты облысил нам место. Что имеется в виду? Излечил воды Иерихона, и лишил нас заработка. Одно из объяснений, что эти молодые люди поставляли минералку в Иерихон и оказались лишенными заработка. В Иерихоне чистый источник с минеральной водой до сегодняшнего дня бьет. Арабы, конечно, загрязнили всякими грязными химическими удобрениями, которыми они свои поля обрабатывают, и дождь это сносит в источник и так далее. Арабы уже успели загрязнить, естественно. Но тем не менее, тогда это был чистый источник. Да и сегодня почти чистый. Откуда эти дети? Из Бейтели, из столицы Агалимы, столицы Золотых Тельцов. Столица Израиля Шомрон, столица Золотых Тельцов, Бейтель. Мецуда Давид говорит, «Алекерех, поднимись лысый», то, что они говорили, они сказали следующее. «Сможешь ли подняться на небо, как твой учитель, ибо он был волосатый, а ты лысый?» Какое было основное проявление пророка Ильяху в этом мире? Он был волосатый. Пророка Илиши нет. Весь метод воздействия на людей пророка Илиши будет другой. Весь метод служения будет другой. Итерута делитата, пробуждение снизу, это была функция пророка Ильяху. Для этого нужны большие волоса. Для большой тяжелой работы. Функция пророка Илиши принести божественную помощь с неба, чтобы Всевышний помог лысым. Тем, кто не обладает такими волосами и такими способностями, и такой силой сделать такие достижения в своем божественном служении. Об этом уже говорили, каким образом волосяной покров помогает вознесению. Поэтому юноши говорят, поднимись лысый. Керенура. Гибель детей была связана с тем, что мы начали с вами сегодня. Самая первая наша строчка. Воевша Муав и восстал Муав против Израиля. Когда Муав перестал находиться в состоянии подчинения. С этим связана гибель детей. Каким образом? Рамани Пану. Балак у Билам Ремшней Дубим. Эти две медведицы были Балак и Билам. Балак царь Муава и Билам этот колдун, чародей из Мидиана, который старался хотел проклясть еврейский народ. Что имеется в виду? Что, как они могли быть двумя медведицами, которые пожрали этих детей? Книга Зохар. Раук муа лекабель корбанин де Балак. Тогда появилась возможность принять жертвы Балака. Балак приносит 42 жертвы. Когда Билам должен был проклинать еврейский народ. И эти 42 жертвы не были приняты, пока здесь не появляются 42 ребенка. Когда они появились и сказали такое пророку Илише, когда принимаются эти 42 жертвы, эти дети гибнут. И те две медведицы, которые появляются, это Билам и Балак. Говорит Рош, Балак, царь Муава, принес 42 жертвы в целях проклятия Израиля, которые привели к декрету о гибели 42 человек в еврейском народе. Увидел Илиша, что нет в них и в их потомстве потенциально млахлухит шель мицва, никакой тени заповеди. Амар, адматай тьегзера зот луявы умедет, искал пророк Илиша, до каких пор этот декрет, как меч, будет занесен над еврейским народом, что 42 человека должны будут погибнуть от этих 42 же жертв. Титкаем бээлу, пусть это проклятие исполнится на этих. Мияд бекеш рахамим, сразу же пророк Илиша попросил милосердия, обратите внимание, не наказание просил пророк Илиша, а милосердие. Венит кайма бахэма, это исполнилось в этих детях. То есть они, может быть, не были детьми, а их нарим ктаним, юноши маленькие. Мияд ветеценашней дубин мингаяр веаргум. И тут же вышли два медведя из леса и убили их. Вышли два медведя. В Талмуде, в трактате Сота сказано, Рав и Шмуэль. Две точки зрения. Точки зрения Рава и точки зрения Шмуэля. Хада Марнес, Вехада Марнес Бетохнес. Один говорит, что произошло чудо. А другой говорит, что произошло чудо в чуде. Тот, кто говорит Нес, чудо, он имел в виду следующее. Был лес, но в нем не было медведя. Тот, кто говорит чудо в чуде, говорит, не было ни леса, ни медведя. Произошел лес, в нем появились медведи. Вырос лес, из него вышли медведи, которых не было. Пророк Илиша на глазах Израиля меняет всю реальность. Ну, как-то это, наверное, на кого-то влияет. Кто-то из Израиля перебегает в Иудею и спасается в дальнейшем с Иудеей. Весь Израиль, по большому счету, глобально, идет к смерти. Идет к пропаже, идет к уничтожению. Илкут Шимони описывает нам еще одну особенность этих детей. Ра шекулам нитабруи мотейрен байом кипурим. Увидел, что все они, эти 42 человека, их матери забеременели ими в Йом-Кипур, когда запрещена связь между супругами. Все их матери забеременели в Йом-Кипур. Это привело к такому глобальному дефекту в их душах. Рама Мипану объясняет, в чем здесь особенность забеременеть в Йом-Кипур, говорит следующее. Запрет на супружескую близость в Йом-Кипур связан с тем, что в этот день нет правления у Ецарары, у злого начала. И душа спускает в зачатого ребенка, окажется не подверженной злому началу. То есть, если бы не было запрета на супружескую близость, истории, то те, кто рожались бы от зачатия в Йом-Кипур, души были бы великие и глобальные. Но тот, кто осквернил этот великий день запрещенной близостью, рождает в оболочку тьмы. То душа происходит вообще совершенно по другим механизмам идет. И запрет Тор помещает эту душу в оболочку тьмы. И говорит Рама Мипана, и доказательство тому, дети, которых пожрали медведи Илиши. Об этом пишет Рама Мипана. Вознесение пророка Илияру. Илияу Ганави, Аями Микабле Атора, Руашер Явова им Сиренула Исраэль. Пророк Ильяху был из тех, кто получили Тору. У него Тора была получена в полной мере. И он будет приходить и передавать ее Израилю. То есть функция пророка Ильяху на вознесении не закончилась. Он будет связан с этим миром, он будет спускаться в него в состоянии руах, еш. И он будет передавать Тору Израилю. И о нем написал пророк Малахия. Киси в той коины шмирудат, ветураи вакшуми пигу, ки малаха шем цвакойзгу. Ибо уста Когена будут сохранять знания. И Тору будут просить из уст его, ибо ангел Бога Всесильного он. О ком идет речь? О пророке Ильяу. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Вы говорили о воде и прахе. А может быть, чтобы дополнить, а что же означает солнце и руах, дух? Что стоит за ветер, что стоит за ним?
Из четырех элементов материи два из них более грубые, два элемента, а два элемента более утонченные. Мы уже говорили, что материя и вода, мы говорили, огонь и ветер и дух – это утонченные свойства материи, которые на самом деле непримиримы к материи, и они пожирают ее, как огонь. Огонь пожирает материю, он непримирим к ней. И ветер тоже непримирим, он не оставляет материю на месте. Поэтому вся сущность дихотомии человека и противоречия в нем как раз на этой базе и существует. Есть два более тяжелых формы материи и два более утонченных. Ангелам же свойственны только две формы утонченной материи – эш, веруах, ветер и огонь. Это свойства ангелов. Ангелы имеют эти свойства материи, да.
То есть, если человек освобождается от тяжелых свойств, то он становится ангелом.
Он становится ангелом, совершенно верно.
Я хотел спросить несколько вопросов. Если пророк, он был такой мощный по своей духовной силе, да? Зачем надо было его забрать наверх, чтобы поставить более молодого его ученика и дать ему тоже какую-то мощь? Если он уже решил, что ничего изменить не может, что ему уже время уйти, так ему можно было просто дать дополнительные силы, показать, что той же солью можно исцелить воду. Зачем нужен был другой пророк? Зачем надо было его забирать? Только чтобы показали, но зачем давать более молодого? Зачем нужно было одного пророка менять другим?
Хороший вопрос. Дать дополнительные силы пророку Ильяху были даны, когда ему было дано частное синайское откровение на горе Синай. Тогда пророк Ильяху Всевышний спрашивает, что тебе не хватает в этом мире. Он говорит, я ревнитель Бога, я нахожусь в состоянии ревности, я вижу, что моя миссия здесь по спасению Израиля не работает. Тогда Всевышний приводит его на гору Кармель, после этого говорит, что не хватает Ильяху. И он повторяет после этого все то же самое. Ревностью великого изревновал я Господа. За Господа. Не могу я больше жить в этом мире. Тогда говорит, осуществи свою последнюю миссию, помажь в пророке пророка Илишу, и тогда ты сможешь уйти из этого места. Пророк. Теперь почему Всевышний не бросает Израиль в такую ситуацию? Всевышний до самого конца, до смерти, в состоянии болезни, продолжает пытаться спасти человека. Поэтому он послал пророка Илишу, который будет совсем не таким, как пророк Илья. Который сделает много чудес, который пытается чудесами спасти евреев. Не идеи абсолютного служения, символом которого был пророк Ильяву с его волосами и с его ремнем. Что такое ремень? Полное подчинение, полное самопожертвование во имя Бога. Люди не были готовы к этому. Им был дан другой пророк. Пророк Илиша, который получит божественную помощь от Бога. И который захочет и попытается спасти еврейский народ. И народ снова не воспримет. И что будет делать пророк Илиша, у нас будет с вами последующая лекция.
И тогда вот второй вопрос. Он ему оставил свой плащ, как символ своей одежды. Вот именно. А что с ремнем?
Что с ремнем пророка Ильяху, у меня нет ответа на этот вопрос.
Просто я подумал, что если, вот, как вы говорите, что цари воспринимали пророков именно вот по описанию их, да? То вот это описание.
Был ли пророк Илиша опоясан ремнем Ильяху? У меня нет ответа на этот вопрос. Я искал ответ на этот вопрос и не нашел.
Но то, что он не был с длинными волосами, это может быть.
То, что он не был с длинными волосами, виден, да. Он нуждался.
Нужно всего методы, как бы, методы притягивания людей к иудаизму, и поменялась сразу же одежда, скорее всего. Да, и внешний вид, как бы.
Да, да. Поменялась одежда как символ метода возложенной миссии, да. Поэтому пророк Илиша оказался в рваной одежде. Потому состоянию траура, в котором он находился после пропажи пророка Ильяху из этого мира, поэтому все поколение стало сиротой. Это уже в условиях состояния сироты. В условиях, когда в мире потемнело после ухода пророка Ильяху.